центре внимания. На радио «Спутник» экспертиза главного события дня.
В студии Илья Харламов. У нас в гостях заместитель президента Российской академии ракетно-артиллерийских наук, действительно член Академии, доктор военных наук Константин Сивков и эксперт Центра стратегической конъюнктуры, военный эксперт Олег Пономаренко. Еще раз приветствую вас, уважаемые гости. Константин Валентинович, вы еще хотели
сжато.
О флоте сжато сказать.
Сжато,
у нас
сжато,
есть о чем поговорить.
Да. Значит, первое. На вооружении американского флота гарпуны стоят томагавки, но эти томагавки остались для борьбы с наземными целями. По морским целям они не стреляют. Второе. Ракеты «Гарпун» есть, но у них дальность боя 280 километров, и это так называемая ракета малой дальности. У нас такая же есть, Х-35, я не упоминал, я говорил о ракетах большой дальности, имеющих дальность боя более 500, там 600 километров. В-третьих, естественно, американцы будут делать гиперзвуковое оружие, но пока еще они его не сделали, и когда сделают, неизвестно. В Китае ракеты гиперзвуковые экспериментальные.
Говорят, уже есть. Уже демонстрируют на парадах.
Кто, Китай?
Китай.
Китай есть. У них экспериментальная ракета «Синкун-2». Вот она пролетела 1000 километров со скоростью 6 махов. Но это не противокорабельная ракета. Пока еще это вообще даже не боевая ракета. Реально она в ближайшие годы будет принята на вооружение, доведена до боевой. И как противокорабельная ракета, у нее будет дальность боя где-то порядка, можно оценить, с учетом всех нюансов, в пределах 300-400, может быть, 500 километров. Сейчас на вооружении китайского флота стоит ракета большой дальности, которая может считаться большой дальностью. Ракета С-802, которая имеет целый ряд особенностей. Это, во-первых, они, конечно, скорость полета дозвуковая. Во-вторых, слабая, плохо защищенная, помеха защищенная головка самонаведения с небольшой дальностью обнаружения. И, в-третьих, у нее достаточно высокая траектория полета, что делает ее уязвимой от средств ПВО. Поэтому вот в ударном отношении китайский флот пока еще отстает от нас.
Уважаемые гости, давайте о флоте пока приостановим разговор. Вот у нас есть еще одно ЧП, к сожалению, но мы следуем за новостями и вынуждены обсуждать именно такие. Действительно, упал во время учебно-тренировочного полета ударный вертолет Ми-28Н в Краснодарском крае, я уже об этом говорил. Уже есть статистика ЧП авиационных происшествий с летательными аппаратами Минобороны. Это с начала года 7 таких ЧП, в 4 из них погибли люди или пропали без вести 10 человек. Во-первых, много это или не мало, или мало, или нормально, хотя я понимаю, что речь идет о гибели, это, наверное, неправильное слово, но мы знаем, что в Соединенных Штатах происходят такие ЧП. То есть, насколько это выбивающееся из ряда вон происшествие, это раз. И второе. Тут же я хотел бы вашу точку зрения. Вот специализированное издание Flight International обнародовало ежегодное исследование, как раз связанное с авиацией. И здесь Россия второе место заняла после Соединенных Штатов с их ВВС, у нас ВКС и с количеством самолетов. Я потом спрошу вас, на самом деле, сколько же их, пока мне непонятно. Что касается нынешнего ЧП, как вы можете прокомментировать? К вам, Олег Юрьевич, вопрос был обращен.
Дело в том, что подробностей, на самом деле, у нас сообщается не так много, и военное ведомство по-прежнему остается более закрытым, чем многие военное ведомство, в том числе американское, наверное. Поэтому до выяснения причин катастрофы что-либо говорить сложно. Но надо учитывать следующее, что обстоятельства могут быть совершенно разными. Здесь могут быть и ошибки, возможно, техника, возможно, здесь были сложные условия тренировочные, которые привели к неучету каких-то обстоятельств. Поэтому вот до того, как мы будем знать, об этом сказать сложно. Мы должны помнить, что и у американцев такие катастрофы, я имею в виду подобные, в авиации флота, в обычной авиации, в боевой авиации, они случаются достаточно часто, и они не всегда, скажем так, равномерно распределены по времени. Это тоже все зависит от обстоятельств. Естественно, какие-то упущения бывают, и после волны, скажем так, в сжатые сроки так, катастроф, проводятся какие-то мероприятия.
Там была плохая погода, да? Действительно, наверное, сейчас...
Сказать о единичном случае сложно.
Скажите мне, пожалуйста, о состоянии ВВС США и ВКС России. Вот это издание, на которое я сослался, оно цифры приводит некоторые, да? Так вот, ВВС США насчитывают 13 300 самолетов. А ВКС России, она на втором месте идет, вернее, они, военно-космические силы, 4160 боевых самолетов. Вот такой разрыв. Насколько эти цифры корректны? Вообще можно ли сравнения такие делать? Да? Ну, троекратная разница.
Ну, давайте первое замечание. Я, может быть, Константин опережу, но я хочу сразу сказать, что это не ВКС и не ВВС. Как правило, флайт дает данные о в целом военной авиации. То есть
военная
там
авиация,
боевая,
да,
авиация. А, я хочу подчеркнуть.
Флот, да, я флот, все понял. Хорошо.
То, что на авианосцах.
Давайте уберем слово ВВС и слово ВКС. Просто боевая авиация.
Да, да, но она включает, авиация. Да, но она также включает в себя все вспомогательные воздушные суда. Танкеры, воздушные топливозаправщики, все виды вертолетов, вспомогательные транспортные, это основные все, транспортные
самолеты. Я
все понимаю,
прекрасно. Но это же потенциал военный, да? 13-300, да, против 400. Это разрыв большой или нет? Критический он, скажем, для военного потенциала России и Америки?
Как во всем, так же, как для флота, но, может быть, даже в большей степени, потому что, учитывая сеть баз, которыми располагают американцы, те варианты размещения, которые у них есть, это, конечно, очень грозная сила. И я бы особо хотел подчеркнуть, что боевых самолетов, я так по памяти предполагаю, там будет где-то 2 с лишним тысячи. Остальное — это вспомогательная, условно говоря, авиация, но она крайне важна, потому что флот тех же воздушных топливозаправщиков огромный по сравнению с остальными странами. Можно сказать, что у американцев они есть, у остальных их почти нет, потому что счет идет на небольшие количества, несколько десятков, например, у России. Самолеты разведки, самолеты связи, транспортная авиация — вот это дополнительная, скажем так, армада, она в боевых действиях играет огромную роль. Поэтому вот это очень важное преимущество.
Константин Валентинович, было бы интересно услышать, я не знаю, может быть, это военная тайна, да, сколько новых самолетов, не новых моделей, а вот просто живых самолетов поставляется в российскую армию, в американскую ежегодно. Цифры у вас есть такие?
Я сейчас не могу, не стану сопоставлять, но я могу сказать, есть, да?
Я могу назвать примерно.
Конечно, пожалуйста.
В принципе, за последние
годы... Мы военную тайну никакую не раскрываем?
Нет.
Но это, наверное, открытый, да.
За последние примерно 5 лет усредненные цифры, это по самолетам марки Су, это порядка 10 плюс-минус машин, машин Су-32, то есть это Су-34, это фронтовой бомбардировщик. Су-35 тоже порядка 10 машин. И там 10-12 это Су-30.
Это за 5 лет вы хотите сказать?
Нет, ежегодно. То есть округленно это
30-35.
Да, но это, если не брать США, то для остального мира это очень хороший показатель, на самом деле. Это очень существенно, учитывая еще и боевой потенциал машин. Но для сравнения, я не беру конкретно американцев, вот производство истребителей F-35 сейчас выходит на уровень 130. Это не только для американских ВВС, ВМС и Корпуса морской пехоты. Да, то есть это тоже очень существенное количество. И плюс они закупают еще устаревшие модели, но в меньшем количестве.
Константин Валентинович, скажите, пожалуйста, как дело с боевой авиацией из Су-57?
Значит, поставками войска. Значит, Су-57 пока еще до уровня, когда он может быть запущен в Сирию, не доведен.
То есть единичные поступают,
да,
машины?
Сейчас вот имеются, пока еще не доведен до серийного производства, поэтому он еще будет производиться. И главная причина заключается там в доведении двигателя, который обеспечивает крейсерский сверхзвуковой полет. Значит, ну, надо заметить, сразу же хочу сказать, что когда наш Су-57 будет доведен до конца и будет принят на вооружение, это будет единственный в мире в настоящее время производящийся самолет пятого поколения. Потому что американский самолет F-35 не является самолетом пятого поколения. Это самолет четвертого, там плюс-плюс-плюс, много плюсов можно поставить поколение, но четвертого. Вот, потому что у него не обеспечивается сверхзвуковой крейсерский полет. Это очень важный критерий для самолета пятого поколения. Но это такое отступление. А теперь по самолетам. Я соглашусь с тем, что сказал коллега. Да, у нас где-то порядка 2500 боевых самолетов, именно боевых самолетов. Все остальное обеспечивающее. У американцев количество боевых самолетов где-то оценивается около 4, там, 4500. У них
то есть меньше, чем в два раза. Но есть
да, меньше, чем в два раза. Но надо понимать еще один важный момент, что наша авиация создавалась в контексте взаимодействия с зенитными ракетными войсками, которые интегрированы в ВКС, и до интеграции ВКС, ВВС и ПВО, так называлось, ВВС и ПВО, с космической составляющей, они просто так и назывались, ВВС и ПВО, и были армии, корпуса ВВС и ПВО. Так вот, у нас интегрирована с наземной системой противовоздушной обороны. Исходно наши военно-воздушные силы, наша авиация создавалась для решения задач обороны страны. в интересах обеспечения действий сухопутных войск и отражения массированных авиационно-ракетных ударов противника. Для действий за пределами страны на больших удалениях, для так называемого проецирования силы, задача такая не ставилась. Исходя из этого, создавались самолеты и структура вооруженных сил, структура ВВС такая, вообще летательных аппаратов такая, чтобы обеспечить прикрытие страны. И поэтому в этой компоненте большого удельного веса самолетов-заправщиков не было предусмотрено. Самолеты-заправщики были предусмотрены для действий тех самолетов, которые нуждаются либо в длительном пребывании в воздухе, такие как А-50, либо предназначены для нанесения ударов стратегической авиации. Это для заправок самолета там, Ту-95 и Ту-160. Но этих самолетов совсем немного у нас, поэтому, соответственно, немного этих самолетов-заправщиков. Главный провал, я в этом плане соглашусь, у нас в сфере разведывательной авиации.
15 секунд осталось.
Да, у американцев авиация пополняется. Вот, и сегодня американцы вынуждены, в силу того, что F-35 не отвечает тем требованиям, которые и на него возлагались, вот, к реставрации F-15 и F-16. Сейчас новая модификация идет F-15X и F-16X.
Как проверенная машина. Спасибо вам большое. Заместитель президента, прошу прощения, Российской академии ракетно-артиллерийских наук, действительный член Академии доктор военных наук Константин Сивков и эксперт Центра стратегической конъюнктуры, военный эксперт Олег Пономаренко.
В центре внимания.